Приветствую всех наших слушателей в студии Игорь Ивановский. Напоминаю, координаты для связи со студией. Телефон прямого эфира 8-495-951-0566. Номер для отправки WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Также не забывайте про наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Подписывайтесь и задавайте вопросы через бота, если таковые имеются. Обсудим мы вот что. Российским властям удалось остановить панику в магазинах. Ажиотажный спрос начал постепенно сходить на нет, хотя рост цен в стране сохраняется. Об этом сказал премьер-министр Михаил Мишустин. И также он добавил, что в такой ситуации важно поддержать людей, будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, а также увеличен минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Добавлю, что по данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении ускорилась почти до 17% на 1 апреля. Подросла примерно на процент за неделю. В последний раз годовая инфляция в России на сопоставимом уровне была в марте 2015 года. Вот получается какая-то двоякая ситуация. С одной стороны, вроде бы действительно какого-то кризиса, ажиотажа и пустых полок в магазине нет. С другой стороны, смотришь на цифры инфляции, становится как-то немного не по себе. Руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов у нас в эфире. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий Владимирович, ну вот общий вопрос. Как вам те меры, которые правительство принимает в сложившейся ситуации?
Смотрите, здесь на это надо смотреть комплексно. С одной стороны, правительство, как и в ситуации с ковид, получило чрезвычайные полномочия по принятию оперативных мер для того, чтобы стабилизировать ситуацию в экономике. И абсолютно очевидно, что стандартные механизмы принятия управленческих решений, особенно в российской традиционно неповоротливой, неэффективной и неправильно сконструированной архитектуре государственной машины, конечно, были здесь невозможны. И, конечно, бы они привели к тому, что необходимые решения не принимались. С другой стороны, вот это чрезвычайно, и принятие решений, по сути, без каких-либо консультаций, без какого-либо экспертного сопровождения, чаще всего конкретным одним человеком быстро, спешно разработанные какие-то поправки. В основном меры достаточно шаблонные и стандартные, перенесенные из истории с ковидом. Они здесь и сейчас пожар, возможно, тушат, но создают структурный дисбаланс в государственной машине, раз, а во-вторых, создают огромное количество мелких пожарчиков, которые сейчас начинают леть, а через какое-то время начнут гореть уже достаточно серьезно. И вот это как бы попытка потушить пожар здесь и сейчас, а вот о стратегии, о будущем подумать потом, да, и вот авось не разгорится, а может, так, когда разгорится, нас уже на этих местах не будет, вот это создает, конечно, большие проблемы.
Григорий Владимирович, да, извините, что прерываю, хотелось бы подробнее вот об этих мелких пожарчиках, которые начинают тлеть. Что вы имеете в виду, например?
Ну, можно привести много кейсов, много примеров того, как за последнее время правительство принимает решения, которые создают сложности на будущее. Первый пример. Принимается решение об обнулении НДС на закупку золота. Вроде как, понятно, стимулируется возможность вкладывать в драгоценный металл. С другой стороны, в этом же пакете принимается решение о том, что все компании должны с упрощенного режима налогообложения перейти на стандартный НДС, что убивает рынок, в принципе, ювелирки, где очень много компаний было. Последнее решение по возможности поставки лекарственных продуктов, закупки у единственного поставщика. В итоге в регионах убивается созданный конкурентный и работающий хорошо механизм конкурентных закупок. В результате начинают создаваться просто компании-прокладки, через которые начинают поставлять лекарства. То есть здесь и сейчас проблема решается, но в будущем просто-напросто это увеличит цену, потому что от реальных производителей, да, государство будет покупать уже у перекупщиков. Да? То есть любой механизм чрезвычайщины, он требует максимальной прозрачности и контроля. Вот то, что что сейчас премьер выступает в Государственной Думе, и не просто премьер, а все еще вице-премьеры находятся там, и что подотчетность правительства перед парламентом увеличивается, это очень важный момент. Потому что когда ты принимаешь, получаешь мандат на чрезвычайные решения, на монополию в решениях, а исполнительная власть получила сейчас возможность перераспределять огромные объемы бюджета без каких-либо согласований. Именем чрезвычайной ситуации, именем революции. Здесь очень важна подконтрольность и прозрачность этих решений, чтобы парламент стал субъектным, и парламент по-настоящему контролировал деятельность правительства, а не просто штамповал законопроекты. Когда в один законопроект во втором чтении включаются какие-то подпункты, которые зачастую меняют его суть, либо вообще не относятся к этому законопроекту, а просто для того, чтобы не делать новый законопроект и быстренько провести нужное решение, это, с одной стороны, вроде как не страшно, но это убирает чистоту законопроекта работы и, по сути, создает эту серую зону для деятельности исполнительной власти.
Григорий Владимирович, еще одна цитата Михаила Мишустина. «Запад думал, что санкциями сломает экономику России, но она устояла. Возникло уникальное пространство возможностей. Им надо воспользоваться». Ну, по поводу того, устояла экономика или не устояла, мы, в принципе, уже сказали, что кардинальные меры, они действительно потушили пожар, но тлеют маленькие пожарчики, и непонятно, чем все это закончится. А вот по поводу уникального пространства возможностей хотелось бы у вас спросить. Оно действительно есть? Или это вот такая фигура речи, а на практике получается совсем не так?
Безусловно, пространство возможностей сейчас уникальное появилось. Многие те решения, которые не принимались годами, начиная от решений по импортозамещению, да, вдруг оказалось, что все отчеты про 90% импортозамещения как-то так вот оказались фикцией. Да? Вдруг оказалось, что по целому ряду отраслей мы не суверенны. Вдруг оказалось, что все стратегии отраслевые, государственные, писали компании с, мягко говоря, зарубежным участием и компании, которые не были заинтересованы в эффективных решениях в развитии страны. Сейчас есть возможность это все пересмотреть, провести действительно аудит полноценной стратегического планирования, посмотреть, а куда нам надо двигаться. Открываются действительно многие возможности для бизнеса, который раньше был отодвинут от этих решений, по сути, монопольным положением ряда зарубежных компаний. Но весь вопрос в том, что система-то эффективнее намного не стала. В системе остались те же самые люди, которые принимали те самые неэффективные решения предыдущие годы. Да, сейчас в условиях кризиса, в условиях пожара, они вынуждены быть эффективными, иначе их заменят другие. Просто сейчас сдвигать строки вправо или создавать нереальные метрики, показатели национальных проектов, отчетности по государственным программам, это уже невозможно. Всем нужны эффективные решения. Нужен результат. Просто отчитываться тем, что вы освоили бюджет, ведь как раньше у нас все годы правительство говорил, а вот мы теперь бюджет освоили уже практически на 100%. И министерства отчитывались, а вот мы по этой программе профинансировали все на 97%. Ну, то есть, представьте себе, в совет директоров приходит исполнительный директор и говорит, все деньги, которые вы нам дали, мы потратили. Ему говорят, ты с ума сошел? Где результат? Нет, подождите, я все деньги потратил. Вот у нас долгое время все отчитывались тем, что потратили все деньги. А результат был вторичен. В нынешних условиях это невозможно. Поэтому существует, конечно, окно возможностей, но оно будет реализовано только в том случае, если кардинально поменяется система управления и станет гораздо более эффективной.
Григорий Владимирович, еще вот про что хочу спросить, наверное, самый больной вопрос для тех, кто занимается торговлей, вопрос логистики. Вот, в частности, 4 апреля, без особого внимания осталась эта новость, но страховщики Великобритании объявили, что вносят все российские воды в зону высокого риска. А что это означает? Ну, это означает, что, по сути, наши воды приравняли к тем водам, где орудуют пираты, и страховой взнос, которым судам придется платить, он огромен, по-моему, до 5% стоимости судна.
Плюс
5%. Плюс 5%, да. То есть, по сути, невыгодно плавать-то в российские воды теперь из той же Великобритании, из той же Европы. И была надежда на воду, и теперь эту надежду отрезали. Что с этим-то делать?
Ну, смотрите, во-первых, все-таки есть большая надежда, что многие санкции, они временные, потому что есть политические санкции, есть экономические санкции. Вот те, которые экономические, я имею в виду не касаемо экономики, а те, те, которые изначально Запад планировал ввести в отношении России для того, чтобы сдерживать ее экономический рост. Вот эти санкции вряд ли отменят. А политические санкции, символические санкции, как, например, действительно на запрет как заходить российским судам в европейские порты, так и повышенные риски захода в российские порты, я думаю, что постепенно это будет отменено. По большому счету, это же просто повышение стоимости продукции, которая везется в Россию. Да? То есть это плюс условные 5%, а скорее всего в силу издержек не 5, а 7% к той самой инфляции продуктовой на импортную продукцию, которая будет вестись. И наоборот, это же еще плюс 5-7% к той продукции, которая из России вывозится. А мир уже к этому не готов, потому что и так инфляция в Западной Европе, инфляция в Штатах достигла размеров, которых не было очень давно. Африка трубит уже о приближающемся голоде, потому что все-таки в российские порты, конечно, корабли заходят, чтобы что-то привезти в Россию, но самое главное, они везут из России то же самое зерно. И готов ли мир в целом к тому, что вся продовольственная корзина подорожает на 10-15% одномоментно, я думаю, нет. И кроме того, лондонская юрисдикция это не единственная, да, есть те же Багамы, там есть другие судовые юрисдикции, которые сейчас будут более активно использоваться. Вот и все.
А, Григорий Владимирович, вот по поводу инфляции, хорошо, что вы заговорили, как раз у вас хотел спросить. Я озвучил данные Минэкономразвития, инфляция ускорилась почти до 17% в годовом исчислении. Курс доллара, однако, возвращается на круги своя, что называется, там даже опускался ниже, чем стоил до начала военной спецоперации. Цены тоже вроде бы как бы немного снижаются, но не поспевают за курсом доллара. Вот что дальше ждать с ценами на продовольствие, имею в виду на продукты? Будут ли они подниматься, будут ли они снижаться? Каков ваш прогноз?
Ну, смотрите, я все-таки специалист по государственному управлению, а не по экономике и по инфляции, поэтому прогнозировать там курс национальной валюты или цены в магазинах, это не совсем мой профиль. Вот, но мы же понимаем, что нынешний курс валюты, это баланс спроса, как всегда, баланс спроса и предложения. А поскольку спроса на валюту сейчас нет, его просто искусственно нету, да, ее просто не продают, да, понятно, что она снижается вниз. Вы доллары продаете, покупаете, нет, показываем. Красивая. Да? Можно показать любой курс. Да? Это, он же сейчас не рыночный в строгом смысле этого слова, потому что спроса, по большому счету, на валюту нет. То, что понятно, что цены вырастут, и все возможные игроки постараются воспользоваться тем, чтобы нарастить отпускные цены для того, чтобы как компенсировать издержки, так максимизировать прибыль, это понятно. Здесь вопрос, опять же, грамотного государственного регулирования. Если те барьеры, которые позволяли до того, закладывались производителями в цену, будут снижаться, если действительно государство сможет одномоментно, быстро многие те ошибки, которые были допущены раньше и в производственных цепочках, и в торговле, минимизировать, то тогда за счет оптимизации управленческих процессов получится сдержать рост цен. Но то, что цены будут расти в условиях дефицита и санкций, и в целом сложной экономической ситуации, это, конечно, факт. Вопрос, как государство будет демпфировать этот естественный рост цен. А это управленческий механизм.
Григорий Владимирович, в завершении нашей беседы еще один фактор хочется обсудить, именно рынок труда. Вот Михаил Мишустин заявил, что Кабмин еженедельно мониторит ситуацию, пока резкого сокращения занятости не происходит. С другой стороны, мы понимаем, сколько компаний ушло с российского рынка. Наверное, рабочие руки освободились-то. Вот с этим ситуация как обстоят?
Ну, смотрите, какие-то краткосрочные перетоки, безусловно, будут существовать, как и в ковид, да? Но другое дело, что действительно же кризис – это новые возможности. На смену одним компаниям будут приходить другие компании. В России был дефицит рабочих рук. Да? Понятно, что, например, там те же среднеазиатские республики постсоветского пространства с меньшей охотой будут теперь поставлять в Россию мигрантов, потому что просто для многих теперь приезжать в Россию невыгодно стало на заработки. Ну, соответственно, освобождаются рабочие места. Другое дело, что многие российские граждане, особенно в крупных городах, не готовы идти на высокие, даже на высокие зарплаты, но не на очень престижные специальности. Да, ситуация будет меняться, да, люди будут вынуждены пересматривать свои жизненные стратегии, но это естественный процесс. Поэтому какой-то серьезной проблемы на рынке труда, по крайней мере, мне с позиции там, госуправления сейчас не видится.
Спасибо большое. Руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов был в нашем эфире.